Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. Мы продолжаем слушать, что православные пастыри говорят о православии в контексте существования других христианских конфессий. Наш следующий собеседник – еще один пастырь русского зарубежья, епископ Василий Радзянко. Он в своей беседе обращается к истории вопроса, как православным относиться ко всем остальным христианам. Оказывается, в церкви на этот счет есть мнение, сформированное еще в первые века христианства, когда и самого разделения на православных, католиков и протестантов не было. Но было другое – размышление о сути таинства крещения, о том, как относиться к тем, кто принял истинное крещение, но по каким-то причинам исповедует неправославную веру. Как ни парадоксально, вопросы, о которых задумывались в Древней Церкви, имеют прямое отношение к нам сегодняшним. Итак, послушаем фрагмент беседы епископа Василия Радзянко.
Сейчас я хочу коснуться догматической стороны и канонической в то же самое время, потому что каноническая сторона всегда должна быть обоснована догматической, то есть учением Церкви, и догматическая сторона, то есть учение Церкви, на практике должна иметь какой-то способ действия, то есть должна руководствоваться правилами Церкви. И вот у нас и есть такое определенное правило. Это первое правило, которое приписывается святому Василию Великому. В книге правил есть вот это правило святых отцов. Вот это первое правило Василия Великого и есть правило, которое ясно определяет наше поведение с точки зрения учения нашей Церкви в отношении других христиан, которые не являются православными. И в данном случае это вопрос очень простой. Если такое лицо переходит в православие, что с ним делать? Есть в результате этого правила, постепенно было создано общее правило православной церкви, которое в русской православной церкви было окончательно кодифицировано в середине XIX века, это так называемых три чина принятия в православие неправославных христиан. Первый чин, второй чин и третий чин. И это означает просто крещение. Если человек не крещен, то его крестят. Потому что бывают некоторые секты, которые вообще не имеют крещения как такового и не признают его, как квекеры, например. Таких надо просто крестить. Если крещение неправильное, то есть не было совершено во имя Пресвятой Троицы и без употребления воды, то необходимо перекрещивать. То есть неправильное крещение сделать правильным. Это все первый чин, когда дело идет о крещении как таковом. Но есть такие явления, когда переходят в православие люди, уже крещенные правильным крещением, как это говорит святой Василий Великий, то есть во имя Пресвятой Троицы, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и правильно святой водой, или вообще водой, то есть употреблением воды. Само правило Василия Великого, оно базируется на известной не просто самом правиле, как оно теперь отредактировано в книге правил, но оно базируется на послании святителя Василия Великого, который он написал своему другу Амфилохию, архиепископу Иконийскому. И там он подробно описывает и говорит, по какому плану это, так сказать, вот так создано, как правило, церкви. Почему, он говорит, мы не перекрещиваем иногда, и почему мы принимаем крещение некоторых из людей. И он это объясняет. Потому что, как он говорит по-гречески, «эктис» – эти люди, «эктис экклесиас онтон» – эти люди существуют от церкви. Это буквальный перевод. То есть, другими словами, они существенно принадлежат уже церкви. Их не надо перекрещивать, они уже в каком-то смысле, не полностью, но являются членами церкви по существу. Это очень важное решение великого святого отца, великого догматиста, великого богослова, великого канониста, который написал замечательные подвижнические уставы, и который знал, что делал, и который дал основание для всему. И когда мы начинаем вот так вот легко и слегка судить об этом очень важном объяснении святителя Василия Великого, мы тем самым оказываемся нарушителями святоотеческих преданий. Поэтому надо быть очень осторожным. И надо сказать, что мы не можем сказать, что, например, вся Западная Европа христианская, потому что она не крещена в православной церкви, или потому что она не имела погружения, что она вся некрещенная. Это хула на Духа Святого. Это нельзя говорить такую вещь. Надо сказать, что спор на эту тему очень древний, еще до Василия Великого. Василий Великий был тем, кто разъяснил этот спор, который дал указание православной церкви, как надо себя вести. А до него, когда еще его не было, и не было его решения, тогда, конечно, было неясное положение, но были споры, и очень серьезные и горячие споры. На Вселенском соборе этот вопрос обсуждался, Первом Вселенском соборе этот вопрос обсуждался, и вот результатом этого было постановление Василия Великого, которое вошло в нашу книгу правил. Поэтому это не просто отдельное личное мнение Василия Великого, а это то, что вошло в книгу правил. То есть стало окончательным решением этой проблемы и этого вопроса. И вот с этой точки зрения при митрополите Филарете, теперь канонизированном святом московском, было установлено вот это правило в русской церкви трех чинов принятия, которое базировалось всецело на этом учении Василия Великого и на учении Первого Вселенского собора и других соборов. Поэтому нам сейчас вот так вот самим решать и самим настраиваться так или иначе против тех или иных христиан просто неправильно, несправедливо и не церковно с точки зрения нашей православной церкви. Итак, мы считаем, что все те, которые крещены во имя Пресвятой Троицы с употреблением воды, независимо как, вообще с употреблением воды, это достаточно. Если это достаточно для больных, то тем более достаточно для всех остальных, которых мы переводим в православную церковь. Они крещены. Другими словами, они по определению святителя Василия Великого в некотором смысле сущностно являются членами церкви, той же церкви, которой принадлежим мы. Если хотите, это можно сказать исторически, они принадлежат к тому же дереву древней церкви, в котором в все ветви были соединены в свое время в едином корне, и поэтому святитель Иоанн Максимович II, то есть святитель Шанхайский и Сан-Франциский, в свою бытность западноевропейским и американским впоследствии епископом, он возобновил очень много почитания святых западных, которые принадлежали Западной Церкви в тот период, когда она была единая с Православной Церковью. И это очень важно, потому что это забылось. И он восстановил таким образом общение с Западной Церковью, если не современной, то во всяком случае исторической, которое было забыто, и это было неправильно. И в этом отношении мы должны относиться, конечно, к иным христианам по-братски и понимать, что хотя у нас есть расхождение по некоторым вопросам, есть некоторые ереси и расколы и так далее, но тем не менее мы хотим уврачевать эти расколы и эти ереси. И для этого нам надо быть в контакте, а не во вражде. И этот контакт и есть христианский экуменизм. И поэтому он всецело является основанным на святоотеческом и соборном решении древней и современной православной церкви. И мы не должны к этому относиться как к чему-то негативному. Но, повторяю, бывают иногда крайности, и в этих крайностях надо быть осторожным. Поэтому надо иметь отношение к экуменизму нормальное. То есть и положительно оценивать то, что действительно положительно и нужно, и отрицательно в том, что действительно надо защищать наших православных, которые оказываются под ударами. В этом отношении надо быть действительно справедливым и не косным, и не односторонним.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент его беседы о христианском экуменизме. И, наконец, еще один пастырь русского зарубежья. Такая у нас подборка сегодня, и, наверное, это не случайно, когда речь идет о взаимоотношениях православных верующих с людьми других христианских конфессий. Протопресвитер Александр Шмеман. Его беседа, записанная еще в советские годы для радио «Свобода», она не касается напрямую темы экуменизма, но касается, возможно, ее глубинного основания, темы единства людей, как важного элемента жизни во Христе. Отец Александр часто подчеркивает в своих беседах, что едва ли не ключевым понятием в разговоре о христианстве должно быть понятие «любовь». Не столько как нежная эмоциональная эмпатия по отношению к другим, хотя и это тоже, но любовь как абсолютный закон бытия, как то, что лежит в основе самого замысла о нашем мире, как то, что скрепляет воедино мир, разбегающийся в разные стороны. И, конечно, вопрос о единстве в любви актуален в разговоре о единстве христиан, которые знают слова Нового Завета о том, что Бог есть любовь. Итак, послушаем фрагмент архивной записи радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
В прошлой моей беседе я говорил о том, как трудно по-настоящему принять кажущееся противоречие между словами Христа об единстве и словами Его о разделении. Да будут все едины с одной стороны, а с другой не мир принес я, но меч. И потому что это трудно, большинство даже верующих, говорил я, просто выбирает то из этих двух утверждений, которое больше соответствует их пониманию религии, а в конце концов их темпераменту. В том же, что касается меня, то я предлагал в первую очередь подумать не об единстве как таковом и не о разделении как таковом, а о смысле и содержании двух этих понятий в евангельском учении. Не всякое единство хорошо только потому, что оно единство. И не всякое разделение плохо, потому что оно разделение. Так вот, остановимся сегодня на том, что можно назвать первоосновой, источником христианского понимания этих слов. Я думаю, что ни одно слово так полно, так хорошо и так глубоко не выражает последней сущности христианского понимания, христианского восприятия и Бога, и мира, и человека, и жизни, как слово единства. В краткой беседе, увы, невозможно даже кратко, даже в самой общей форме, изъяснить все действительно бездонное богатство того, что единством называет, что в нем, так сказать, переживает и чему в нем радуется христианская вера. Согласно этой вере, единство – это не только одно из возможных и желанных качеств в жизни, не только одна из ее желанных целей. Нет, единство – это сама сущность жизни, и лучше сказать – сама жизнь. Прежде всего, единство раскрыто нам как сущность самого Бога. Мы верим не только в одного Бога, но во единого Бога, в Бога, которого апостол Иоанн Богослов определяет одним, но всеобъемлющим словом – Бог любовь есть. А что же такое любовь, как не притяжение, как не жажда полного единства, как не стремление одновременно и к отдаче себя другому, и к обладанию им? Между прочим, именно из этой основной интуиции, основного опыта Бога только и можно понять кажущийся современному верующему какой-то отвлеченностью догмат о троичности Бога, то есть о Боге как совершенном единстве в любви, единстве любящего, любимого и самой любви. Но если так, если сам Бог раскрывается как любовь, а потому и единство, то тогда, конечно, в единстве находим мы, не можем не найти сущность жизни, сотворенной им, призванной им к бытию, жизни и всего мира, жизни и человека. И не нужно знать ни догматов, ни философий, чтобы почувствовать и осознать это взаимное притяжение, лежащее в основе всего живущего и живого. Увы, там, где вера прозревает в этом притяжении любовь, пускай даже часто и падшую, замутненную, там материалистические и безбожные философы все сводят к какому-то томлению и притяжению снизу. И все же, именно любовь, именно в самой природе и мира, и человека, заложенное стремление к единству составляет, вне всякого сомнения, первооснову всего существующего. Об единстве и всеединстве говорит и учит древняя дохристианская философия. О стремлении к единству свидетельствуют мистики и духовицы всех времен. Это стремление чувствует и воплощает искусство. И вне этого стремления, проще же сказать, вне любви и мир и жизнь становятся сразу же адом, леденящий душу борьбой всех со всеми. И это навеки выражено в библейском рассказе о творении, на том детском и поэтическом языке, который один может поведать о последних тайнах, о последней глубине жизни. Что же сказано там? Да просто вот что. Любовь и для любви творит Бог и мир, и человека. Творит и призывает из небытия в чудный свой свет, потому что он сам любовь, и потому что любви свойственно изливаться, творить, быть щедрой, тогда как эгоизму свойственно все глубже погружаться в бесплодное одиночество. И как венец творения ставится Богом в центре мира человек, главное свойство которого в том, что он способен на ответную любовь, что на всеобъемлющую, безмерную любовь Бога, говорящему ему: «Я люблю тебя, и потому даю тебе жизнь», человек может ответить ответной любовью. Жаждет душа моя Бога Живаго. Может действительно сделать, наполнить любовью жизнь. И не только свою, но и жизнь всего творения. Вот люди часто спорят о смысле и цели жизни. Одни видят эту цель в строительстве земного благополучия человека, другие — в загробном спасении души. Но ведь мы все твердо и ясно знаем, даже если часто и не можем выразить этого в словах, что как бы ни определял человек смысл и цель своей жизни, по существу, на глубине, он не может жить без любви. Выньте любовь из всех земных строительств, и они становятся адом принуждения, ненависти, уравниловки, страха. Выньте любовь из религии, и она становится самой чудовищной формой эгоизма. И как бы ни была умна, прекрасна и желанна цель, она становится бессмыслицей. Ибо цель жизни и смысл жизни — любовь, и в ней заложенная, ею двигающая жажда единства. Когда мы по-настоящему любим, не странно ли это? Мы меньше всего говорим о смысле жизни. Ибо смысл этот радостно осуществляется в самой любви, в которой жизнь цветет и царствует, радуется и находит свою полноту. И чего же тогда еще искать и о чем спорить? Вот этот опыт самой жизни, как единство и любви, и лежит в основе христианского учения.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент его архивной беседы на Радио Свобода. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».